Четыре солдата окружили его еще плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посереть пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали. Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами. Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками. Тогда один из солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась на утек. 10 минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. Уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами: «Небось, и вы не прочь этого пожрать, не так ли? Нет, ребята, эти только для унтер-офицеров. Поварам печенка и почки, мозг и голова господам фельдфебелям, а младшим писарям только двойная солдатская порция мяса». Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: свиное жаркое с тмином, выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное. Вот почему, когда на Лубковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своем котелке по 2 маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашел только кусочек шкурки. В кухне царило обычное армейское кумовство. Благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами, у всех ординарцев животы были словно барабаны, творились вопиющие безобразия. Вольно определяющийся Марок из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом это нашему историографу, Марик заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров. Вольно определяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кашевар шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда, тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока. У писарей тоже лоснились морды. Санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись еще неприбранные остатки недавних боев. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты марлевых бинтов и ватом. В старой сосне у вокзала, от которого осталась только груда развалин, торчала неразрывавшаяся граната. Везде валялись осколки снарядов. По-видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом. Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения, представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга без всяких споров и раздоров. Полуразрушенную водонапорную башню, деревянную будку железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелести войны, неподалеку из-за холма поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки, на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков. Ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершенные под покровительством эрцгерцогини Марии. На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим брандербуржцам с надписью «Героям Лубковского перевала» с большим германским орлом, вылитым из бронзы, причем в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками. В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом все еще не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона. Сообщения были невероятно путаны. Из них можно было заключить единственное, что им вовсе не следовало ехать на Лубковский перевал, а добравшись до нового места у Щатора, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь уже о городах Чоп, Унгвар, Киш, Березна, Ужок.